Глава вторая. Нил давно потерял счет аэропортам, которые ему довелось повидать, но до сих пор чувствовал себя в них неуютно. Вокруг полно людей. Только успевай поглядывать по сторонам. Да и с фальшивыми документами летать рискованно. После смерти матери остались кое-какие связи. Так что паспорта ему делали на совесть. И тем не менее, при каждой проверке сердце все равно неистово колотилось. Хотя Нил прежде не бывал ни в Скай-Харбор, ни в аэропорту на северо-востоке Южной Каролины, и там царила привычная для любой воздушной гавани спешка. Пройдя через терминал, он с минуту простоял в стороне, пропуская народ. Одни торопились в зону прибытия, другие — на пересадку. Толпа, как водится, состояла из отпускников, командированных и студентов, возвращавшихся домой на каникулы. Встретить знакомых Нил не рассчитывал, поскольку в Южную Каролину прилетел впервые. Но проявить бдительность никогда не мешало. Наконец, следуя указателям, он миновал коридор, поднялся по ступенькам и вышел в зал прилетов. Само собой, пятничным вечером в небольшом холле было многолюдно, но отыскать присланного Ваймаком встречающего оказалось проще, чем Нил ожидал. Его внимание почти сразу привлек цепкий взгляд нового товарища по команде. Это был один из близнецов Миньерт, судя по умиротворенному выражению лица, явно не Эндрю. Тот, который нормальный. Часто говорили про Аарона Миньерда, хотя после этого утверждения обычно возникал спор, может ли быть нормальным человек с таким же набором генов, как у Эндрю. Нил двинулся ему навстречу. В милпортских динго Нил считался самым низкорослым игроком, однако Аарон уступал ему сантиметров 7, а в этой своей черной одежде выглядел еще меньше. В конце мая натянуть джерси с длинным рукавом, Нил вспотел уже от одного ее вида. «Нил», — вместо приветствия бросил Аарон и показал пальцем. «Багаж получают там». «Это все. Нил похлопал по ремню спортивной сумки, висевшей на боку. Достаточно небольшой, чтобы можно было не сдавать ее в багаж, и достаточно вместительный для всех его пожитков. Аарон молча двинулся прочь. Проследовав за ним через раздвижные стеклянные двери, Нил шагнул в теплый и влажный весенний день. На переходе у светофора стояли несколько человек. Однако Аарон их растолкал и выскочил на дорогу, не дожидаясь зеленого. Взвизгнули тормоза. В каких-то сантиметрах от невысокой фигуры нарушителя клюнуло носом такси. Аарон Миньерт, как ни в чем не бывало, щелкнул зажигалкой и сунул в зубы зажженную сигарету. На сердитую брань, которой разразился в его адрес таксист, он и вовсе не обратил внимания. Нил виноват развел руками и поспешил за спутником. В глубине платной парковки их ждал элегантный черный автомобиль. Нил не слишком разбирался в машинах, но дорогую вещь было видно сразу. На миг он решил, что за этим авто прячется другое, поменьше и поскромнее. Однако Аарон нажал кнопку на брелоке и отпер двери. «Сумку в багажник!» — скомандовал он боком, усаживаясь на водительское сиденье и продолжая дымить. Нил послушно выполнил указание, после чего вспрыгнул с подножки на переднее пассажирское сиденье. Аарон неторопливо докурил сигарету до половины, щелчком отправил окурок на бетонированное покрытие и, потянув на себя дверцу, повернул ключ в замке зажигания. Двигатель мерно загудел. Аарон бросил взгляд на Нила. Уголок его рта чуть изогнулся в улыбке, но дружелюбием она определенно не отличалась. «Нил Джостен», — произнес Аарон, словно пробуя имя на вкус. «Говоришь, к нам на лето?»
«Да».
Миньерт включил кондиционер на полную мощность и сдал назад.
«Значит, вместе с тобой нас пятеро. Правда, я слыхал, что подселишься так тренера».
Ваймак упоминал, что трое братьев — Эндрю, Аарон и Николас — проводят лето в городе, но цифра все равно не сходилась. Нил догадывался, кто пятый. Конечно, этого следовало ожидать, но верить все равно не хотелось. Кевин приклеился к Эндрю с того дня, как пришел в команду. На всякий случай Нил решил уточнить. Кевин остался в городе?
«Кевин всегда там, где есть поле. Он без тренировок жить не может», — насмешливо бросил Аарон.
«Сомневаюсь, что дело в тренировках», — заметил Нил.
Аарон никак на это не отреагировал. На выезде с парковки он передал контролёрше деньги и, как только шлагбаум поднялся, утопил педаль газа в пол. Автомобиль влетел в общий поток под возмущенные сигналы других машин, и Нил решил незаметно пристегнуться. Аарон либо ничего не заметил, либо плевать на это хотел. Выехав на трассу, он искоса посмотрел на Нила.
«Ходят слухи, в прошлый раз вы с Кевином не слишком поладили.
Меня о нем не предупреждали», — ответил Нил, глядя на проносящиеся за окном пейзажи. — Уж прости, что не встретил его, как полагается.
— Не, не прощу. Я не верю в прощение. К тому же схлестнулся ты не со мной. — Ты Ты уже второй новобранец, который послал Кевина нахер. Если бы не его спесь от такого удара по самолюбию, он бы удавился, а он просто разочаровался в интеллектуальных способностях университетских спортсменов.
Наверняка у Эндрю были свои причины, как и у меня.
Ты говорил, что недостаточно хорош для нашей команды, и тем не менее ты здесь. Надеешься прокачаться за лето?
Нет. Просто не смог отказать.
Тренер умеет найти подход, а? Хотя нам ты здорово усложнишь жизнь. Даже милпортская команда с тобой сильно рисковала.
Нил пожал плечами. Милпорту особо выбирать не приходится, там и так игроков не хватает. Я ничего не терял, когда решил попробовать себя в команде. А у них не было резона меня не принимать. Я просто оказался в нужное время, в нужном месте.
Веришь в судьбу?
В голосе парня скользнула едва заметная нотка презрения. Нет. А ты?
Тогда в удачу?
Аарон пропустил встречный вопрос мимо ушей. Скорее, в невезение.
Мы пипец как польщены твоим высоким мнением.
Аарон крутанул руль и резко перестроился на другую полосу, не удосужившись оценить дорожную обстановку. Сзади сердито загудели. В боковое зеркало Нил заметил, как несколько автомобилей вильнули, чтобы избежать столкновения. «Не жалко будет разбить такую красавицу?» — едко поинтересовался он.
«Не бойся сдохнуть», — сказал Аарон, направляя авто к съезду с четырехполосного шоссе. «А если боишься, тебе не место среди лисов».
«Вообще-то Экси — это спорт, а не смертельная битва».
«Без разницы. Ты играешь за топовую команду вместе с самим Кевином Дэем. Народ за него кровь пустить готов. Ну, ты видел в новостях?»
«Видел». Аарон щелкнул пальцами, словно это доказывало его правоту. Нил счёл, что с ним трудно не согласиться, а потому промолчал. Кевина Дэя и его сводного брата Рика Марияму часто называли сыновьями Экси. Келли Дэй, мать Кевина, и Тетсудзи Марияма, дядя Рика, изобрели этот вид спорта примерно 30 лет назад, когда Келли училась в университете японского города Фукуи. Начавшись как эксперимент, игра вышла за пределы кампуса и попала на городские улицы, после чего шагнула через океан. Закончив учебу, Келли привезла ее домой, в Ирландию, а вскоре после этого игра покорила и Штаты. Кевин и Рико выросли на Эксе. Когда замок Эвермор, огромный стадион университета Эдгара Аллана и первый стадион НССА в Штатах, где начали проводить матчи по Эксе, существовал еще только в проекте, у Кевина и Рико уже были клюшки, изготовленные на заказ. После трагической гибели Кейли в автокатастрофе, Тетсудзи забрал Кевина к себе, однако заниматься воспитанием детей новому тренеру Воронов было некогда. Вот так и вышло, что детство и раннюю юность Рико и Кевин провели на стадионе, считаясь неофициальными талисманами Воронов. Их постоянно тренировали. Если не Тетсудзи, то члены команды. Туда же на стадион привозили учителей, чтобы мальчики не тратили время на дорогу в школу. Кевин и Рико с малых лет были в объективе камер, но только в связи с Экси и всегда вместе. До перехода Кевина в университет Пальметто сводные братья не разлучались ни на минуту. Столь необычное детство вызвало немало вопросов насчет психологического благополучия ребят и в то же время сделало обоих дико популярными. Рико Марияма и Кевин Дэй считались лицами Воронов, к тому же многие видели в них будущее профессионального Экси. В декабре прошлого года братья на несколько недель исчезли с глаз публики. В январе, когда началась весенняя серия игр, ни один, ни другой не были заявлены в стартовом составе Воронов. Только в конце января Тетсудзи Марияма поднял эту тему на пресс-конференции, и новость, которую он озвучил, стала жестоким ударом для всех поклонников Экси. Кевин Дэй катался на лыжах и сломал руку. По словам Тетсудзи, и Кевин, и Рико настолько подавлены, что пока не готовы встречаться с товарищами по команде или своими опечаленными поклонниками. На следующий день Дэвид Ваймак заявил прессе, что Кевин Дэй будет восстанавливаться в Южной Каролине. Узнать, что кумир больше не выйдет на поле, было тяжело, но известие о том, что он покинул Воронов, вызвало у одержимых фанатов Кевина настоящую бурю эмоций. Если уж он не звёл себя до роли помощника тренера, мог бы, по крайней мере, сохранить свой престиж и опыт для родной команды. Болельщики оскорбились за любимых Воронов, хотя почти все были уверены, что как только заживет рука, Кевин вернется. А в марте Кевин взял и подписал контракт с лисами, причем не в качестве тренера, а в качестве форварда. Новость разбила сердца фанатов. Горе переросло в ярость, и вся она выплеснулась на университет Пальметто. Вандалы неоднократно громили университетские корпуса и стадион, в кампусе то и дело вспыхивали драки. Было понятно, что с началом сезона, когда Кевин выйдет на поле в форме лисов, ситуация обострится еще сильнее. И Нилу не очень-то хотелось попасть под раздачу. Многоквартирный комплекс, где жил Ваймак, располагался в 20 минутах езды от аэропорта. Автомобилей на парковочной площадке почти не было, середина рабочего дня все таки. Но на тротуаре возле дома маячили три фигуры. Аарон первым вышел из машины и, не глядя, направил брелок на багажник. Спрыгнув с подножки, Нил услышал, как щелкнул открывшийся замок. Не дожидаясь, пока он заберет вещи, Аарон направился к своим. Нил перекинул спортивную сумку через плечо, от ощущения знакомой тяжести сразу стало чуточку легче, и захлопнул багажник. А когда поднял глаза, обнаружил себя в центре внимания. По бокам от Кевина стояли близнецы. Несмотря на одинаковую одежду, различить их не составляло труда. Аарон, выполнивший свою задачу и доставивший Нила на место, всем своим видом изображал скуку, в то время как Эндрю улыбался. Впрочем, Нил знал, что эта улыбка отнюдь не означает добрых намерений. Точно так же Эндрю Миньерд улыбался, когда врезал клюшкой ему в живот. Приезду новичка искренне обрадовался, кажется, только Николас Хэмик. Он шагнул навстречу Нилу, и тот с радостью пожал протянутую руку, тем более, что это позволило ему не смотреть на Кевина.
«Здорово!»
Не отпуская руки, Николас подтянул Нила на тротуар.
«Добро пожаловать в Южную Каролину!»
«Как долетел?» «Нормально», — ответил Нил.
«Я Ники».
Хэмик еще раз крепко пожал его ладонь.
«Двоюродный брат Эндрю и Аарона, и лучший в мире защитник».
Нил перевел взгляд на Миньердов, потом обратно на Хэмика. В отличие от блондинов-близнецов, Ники был черноволосым и кореглазым, а смуглый оттенок его кожи казался чересчур темным для загара. Кроме того, он возвышался над братьями на добрую голову. «Вы вправду кровные родственники?» Ники расхохотался.
«Не похоже, да? Я в матушку пошел. Отец вытащил ее из Мексики во время какой-то показушной министерской поездки».
Он раздраженно закатил глаза и показал большим пальцем на остальных.
«С ними ты вроде уже знаком?» «Тренер тоже собирался подъехать, но ему пришлось метнуться на стадион. Позвонили из комитета. Скорее всего, опять будут капать на мозги из-за того, что мы до сих пор не объявили о смене состава. Так что пока потусуешься с нами. Но ключи тренер для тебя оставил. Чемоданы в багажнике?»
«У меня только это», — сказал Нил. Ники удивленно вздернул бровь и повернулся к троице.
«Вот что значит ездить налегке. Хотел бы я не таскать с собой гору шмоток, но слишком уж я их люблю».
«Это еще слабо сказано», — прокомментировал Аарон.
Ники усмехнулся и, положив руку Нилу на плечо, проводил его ко входу.
«Квартира тренера», — зачем-то пояснил он. «Все бабки у него, так что он может позволить себе собственное жилье. Ну а мы, нищеброды, ютимся по чужим углам».
«Для нищебродов у вас довольно крутая тачка», — хмыкнул Нил.
«Потому-то мы и нищеброды», — сухо произнес Ники.
«Считай, машину нам купила мать Аарона», — объяснил Эндрю. «На деньги, которые выплатили по страховке после ее смерти. Хоть какая-то польза от человека».
«Эй, полегче», —
предупредил Ники, покосившись при этом не на Эндрю, а на Аарона.
«Да ладно, ладно», — Эндрю равнодушно вскинул ладони. «Не напрягайся. Мир жесток, верно, Нил? Будь это неправдой, тебя бы здесь не было».
«Жесток не мир, а люди», — возразил Нил.
«В тачку».
Пока лифт поднимался на 7-й этаж, все четверо молчали. Чтобы не смотреть на отражение Кевина в зеркале, Нил разглядывал табло с меняющимися цифрами, хотя подъем на неприятную высоту отвлекал сам по себе. Нил предпочитал находиться поближе к земле, чтобы в случае чего иметь возможность сдернуть. На 7-м этаже в окно, ясное дело, не выпрыгнешь. Он сделал мысленную заметку разведать местоположение всех пожарных выходов. Квартира Ваймака значилась под номером 724. Парни столпились у двери, и Аарон похлопал себя по карманам в поисках ключей. В какой-то момент он вытащил их и отпер замки. Нил не заметил, так увлекся рассматриванием этих самых карманов. Судя по плоской форме, сигарет в них явно не было. Но ведь Нил своими глазами видел, как Аарон сунул пачку в карман еще на пешеходном переходе.
«Вот мы и пришли», — объявил Ники.
И Нил заставил себя поднять глаза. Хэмик жестом пропустил его вперед.
«Как говорится, дом — милый дом. Конечно, если хоть что-то, связанное с тренером, может быть милым».
Нил еще с апреля знал, что несколько недель проведет у Ваймака. И с самого начала смирился с этим неудобством. Однако сейчас внутри у него все сжалось. Он жил один с тех самых пор, как умерла мать, а из мужчин ему приходилось соседствовать только с отцом. Разве сможет он спокойно смотреть, как Ваймак по вечерам запирает дверь? Да и спать не получится. При каждом вздохе Ваймака Нил будет подхватываться и думать, что за ним пришли. Не лучше ли попытаться все переиграть и снять номер в гостинице? С другой стороны, как объяснить это тренеру? И надо ли объяснять? Ваймак убежден, что родители дурно обращаются с Нилом и вполне вероятно найдет объяснение его замкнутости. Поглощенный своими мыслями, Нил вдруг обнаружил, что чересчур замешкался у входа. Он успел заметить взгляд, который Ники послал Аарону, смесь любопытства и недоумения, и понял, что допустил промах. Несмотря на это, с места он сдвинулся только после того, как Эндрю протолкался через ребят к нему, чтобы узнать причину заминки. Эндрю улыбался, но его светлые глаза оставались холодными. Нил встретился с ним взглядом всего на секунду и сразу понял, что мяться в дверях опаснее, чем шагнуть за порог. Насчет гостиницы он подумает ни здесь и ни сейчас, ни при свидетелях. Войдя в квартиру, Нил огляделся. Первая дверь вела в гостиную, где тренер подготовил ему спальное место. С дивана, о котором упоминал Ваймак, было убрано все лишнее, а надпись на стикере сообщала, что постельное белье хранится в ящике журнального столика. Все остальное пространство комнаты было завалено бумагами и заставлено грязными кофейными кружками. Кроме того, повсюду стояли переполненные пепельницы, которые не добавляли воздуху свежести. Нил собрался выглянуть в окно и уже почти пересек комнату, как сзади раздался голос Ники.
«Ну и что это было?»
У Джостона в жилах застыла кровь. В оцепенение его привели не слова, а язык, на котором Ники их произнес. Благодаря 3 годам, проведенным в Австрии, Германии и Швейцарии, Нил хорошо говорил на немецком. Европу он помнил больше, чем хотелось бы. Слишком много там всякого произошло. Понимая, что привкус крови во рту ему только кажется, он все равно чуть не поперхнулся. Пульс ощущался каждой клеточкой. Сердце колотилось так быстро, что все тело с головы до пят охватило крупная дрожь. Откуда они узнали, что Нил понимает немецкий? Он уже почти решил бежать, но в этот момент отозвался Аарон, и Нила словно обожгло. С запоздалым облегчением он сообразил, что вопрос адресован не ему. Парни говорили между собой, обсуждали его, шифруясь при помощи немецкого. Нил заставил дойти себя до окна, раздвинул шторы и уперся ладонями в стекло, дожидаясь, пока сердце вернется к нормальному ритму.
«Может, он наслаждался моментом?» — высказался Аарон.
«Нет», — возразил Ники.
Это была типичная реакция «бей или беги». «Эндрю, какой херни ты ему там наплел?»
Нил обернулся. Ники не смотрел в сторону Эндрю. Видимо, уже знал, что ответа на свой вопрос не получит. Зато глядел на Нила. Когда тот повернулся, он сверкнул улыбкой и снова перешел на английский.
«Как насчет экскурсии по дому?»
Нил собрался что-то сказать, но решил, что и так уже достаточно себя выдал. «Давай». Смотреть было практически не на что. Кухня и санузел располагались друг против друга, комнаты в конце коридора. Вторую спальню Ваймак переделал под кабинет. В отличие от голых стен гостиной, стены в кабинете пестрели газетными вырезками, фотографиями команды, старыми календарями, разнообразными грамотами и сертификатами. Одну из 2 книжных полок занимала литература по Экси, на другой умещались все остальные книги, начиная от путеводителя и заканчивая классикой. Письменный стол Ваймака был завален документами так, что под ними даже не было видно деревянной столешницы, и поверх всего этого лежало личное дело Нила. С краю бумаги прижимал массивный аптечный пузырек. Ники с радостным возгласом схватил его и открутил крышку. «Это не твое», — заметил Нил.
«Обезболивающее», — констатировал Хэмик, пропустив укор мимо ушей. «Пару лет назад тренер сломал ногу, ты в курсе?» «Так и познакомился с Эбби. Она его лечила, а он потом устроил ее к нам медичкой. Наши до сих пор спорят, шпилятся они или нет. Эндрю в споре не участвует, а значит, решающий голос будет за тобой. Ты давай определяйся поскорее, я на кон бабки поставил».
Отсыпав в ладонь несколько таблеток, Ники завинтил крышку и вернул пузырек на место. Нил покрутил головой по сторонам, желая выяснить реакцию остальных, но Эндрю и Кевин уже исчезли. Остался только Аарон, которому, судя по его виду, было явно плевать.
«Познакомишься с Эбби сегодня за ужином», — пообещал Ники, засовывая таблетки в карман. «До вечера надо убить время, так что пока можем показать тебе поле. У нас теперь идеальное количество народу для тренировочных игр. Кевин, небось, от нетерпения уже сыт кипятком».
«Сомневаюсь», — пробормотал Нил, вспомнив бесстрастное лицо Кевина.
«Кевин парень сдержанный», — согласился Аарон. «Но поскольку кроме Экси его в этой жизни ничего не интересует, он больше всех ждет, когда ты выйдешь на поле».
Нил хотел ответить, но слова застряли в горле. До него вдруг дошло. В машине Аарон сказал почти то же самое, но тогда это прозвучало с презрением, а сейчас — равнодушно. Прибавить к этой внезапной перемене настроения одинаковую одежду и исчезнувшую пачку сигарет, и вывод напрашивался сам собой. На первый взгляд это мелочи, однако именно благодаря внимательности к мелочам Нилу до сих пор удавалось выживать.
«С Кевином, наверное, трудно играть?»
На ходу изменил он реплику. «Чемпион страны как-никак».
«Строго говоря, мы с ним еще не играли», — ответил Ники. «Он только с прошлого месяца приступил к тренировкам. Если играет он так же хардкорно, как тренирует, можешь сразу идти вешаться».
Несмотря на угрозу в словах, Ники произнес это почти весело.
«Но оно того стоит».
«Что, и драки тоже?» — усмехнулся Нил. «Как то побоище, про которое говорил Аарон. Сколько, ты сказал, было пострадавших?» Аарон на секунду задумался, и Нил уже решил, что ему все померещилось, но потом Аарон ответил.
11.
Все верно. Нил читал об этой потасовке, но в машине с Аароном ничего такого не обсуждал. И Аарон должен был об этом помнить. В памяти с запозданием всплыл раздраженный упрек Хэмика.
«Эндрю, какой херни ты ему там наплел?»
Тогда Нил подумал, что Ники говорит об их первой встрече в Милпорте, хотя на самом деле речь шла о поездке из аэропорта. Нил разозлился из-за обмана, хотя и порадовался, что сумел его раскусить, и все же промолчал, понимая, что осторожность превыше всего. Веселость Эндрю была неестественной, и взрывы темперамента объяснялись приемом лекарств, предписанных судом. 2 года назад какие-то парни напали на Ники возле ночного клуба, и Эндрю справедливо вступился за приятеля, правда, при этом чуть не забил 4 до смерти. Судьи сочли это чрезмерным применением силы и попытались упечь его за решетку, но адвокатам удалось добиться условного приговора. Эндрю назначили курс интенсивной терапии, а далее — еженедельные консультации психолога и регулярный прием специальных препаратов. Предполагалось, что через 3 года лекарства отменят, чтобы оценить его состояние. Однако преждевременный отказ от приема таблеток будет считаться неисполнением возложенных судом обязанностей. Стоит командному медику, университетскому психологу или судебному психиатру заподозрить неладное, мочу Эндрю проверят, и если нужной концентрации препаратов не обнаружат, он сядет в тюрьму. Эндрю оставалось продержаться всего до следующего лета, однако мучиться так долго он, по-видимому, не собирался. У Нила в голове не укладывалось. Как вообще можно рисковать, зная, насколько серьезные последствия тебя ждут? Повлиял ли на Эндрю приезд Нила? Может, он решил встретить нового члена команды с ясной головой? А может, просто не хотел проводить каникулы у Гашиным? В эту минуту Эндрю, как по команде, вырос в дверях. В руках он держал бутылку виски. Сзади маячил Кевин.
«Удачно зашли».
«Готов?» — обратился к Нилу Ники. «Двигаем, пока тренер не вернулся».
«Почему?» — Нил показал на бутылку. «Это что, ограбление?»
«А если и так? Настучишь на нас Ваймаку?»
Эндрю, казалось, позабавила эта мысль.
«Вот вам и новый человек в команде. Сразу видно. Настоящий лис».
«Стучать не буду», — сказал Нил. «Но спрошу, почему ты не на таблетках?» На миг воцарилась тревожная тишина. Оторопел даже Кевин. Эндрю был единственным, кто не повел и бровью. Ники, первым обретший дар речи, набросился на Аарона на немецком.
«Эй, у меня глюки! Мне одному показалось!»
«Нечего на меня смотреть», — пробурчал Аарон. «Предпочитаю разговор на английском», — вмешался Нил. Эндрю прижал большой палец к уголку рта и провел им по губам, словно стирая усмешку.
«Это что, предъява? Я тебе не врал».
«Ты промолчал. А это, считай, вранье, только еще проще», — парировал Нил. «Мог бы меня поправить».
«Мог, но не поправил», — пожал плечами Эндрю. «Тебе надо, сам разбирайся».
«Уже». Нил лихо отсалютовал 2 пальцами, скопировав издевательский жест Эндрю, запомнившийся ему при первой встрече.
«Ничего,
в другой раз повезет».
«О-о-о!»
— удивленно протянул Эндрю.
«Чую, с тобой будет весело. Какое-то время. Потом, правда, потеха закончится. Так всегда бывает».
«Лучше не доставай меня».
«А то что?»
— раздался стук. Кто-то дергал ручку входной двери. Эндрю моментально наклеил на лицо широченную улыбку, затем быстро обернулся к Кевину. Одно неуловимое отработанное движение, и бутылка виски, которую держал Эндрю, пропала, словно ее и не было. «Здрасте, тренер», — проворковал Эндрю из-за плеча Кевина.
«Знаете же, я терпеть не могу, когда вы ошиваетесь у меня дома»,
— раздался из коридора недовольный голос Ваймака. Эндрю вскинул ладони, демонстрируя чистоту своих помыслов, и вышел в коридор. Аарон и Кевин проследовали за ним. Бутылка, судя по всему, теперь была спрятана у одного из них под одеждой. В кабинете остались только Нил и Ники.
«Сегодня я ничего не разбил», — сказал Эндрю тренеру.
«Поверю, когда все тут осмотрю».
Дверь в коридоре хлопнула, и через несколько секунд Ваймак вошел в свой кабинет. В джинсовых шортах и линялой футболке он скорее походил на рокера-любителя, чем на наставника университетской команды. Понятное дело, в обычные дни Ваймак не обязан был соблюдать дресс-код, и все же Нил слегка растерялся. Ваймак окинул новобранца беглым взором и удовлетворенно кивнул.
«Жив, здоров, вот хорошо. Это Ники у нас тот еще гонщик, мог и не довести».
Почувствовав на себе взгляд Хэмика, Нил ответил. «Видали и похуже».
«Хуже этого балбеса никто не водит. На выбор два варианта. Открытый гроб или закрытый».
«Эй, что за несправедливость?» — возмутился Ники.
«Жизнь вообще несправедлива, тупица. Смирись с этим. Кстати, почему вы до сих пор здесь?»
«Уже уходим», — сказал Эндрю из коридора. «Всего хорошего. Нил, с нами?»
«А куда это вы намылились?» — подозрительно прищурился Ваймак.
«Тренер, за кого вы нас принимаете?»
— обиженно вздохнул Ники.
«Вправду хочешь знать?»
«Мы собирались показать Нилу стадион», — объяснил Аарон. «А потом можем отвезти его к Эбби. Он вам сейчас не нужен?»
«Нет. Держи, Нил».
Нил на лету поймал брошенные ему ключи. Связка состояла из двух колец. Два ключа на одном, три на другом.
«Длинный ключ от ворот, их запирают на ночь», —
загибая пальцы, начал объяснять Ваймак.
«Короткий — от квартиры. Второй комплект — от стадиона. Наружная дверь, кладовка с инвентарем и дверь на поле. У Кевина такой же набор, если что, поможет разобраться. Надеюсь, ты будешь пользоваться ключами не реже него».
«Спасибо», — сказал Нил, стиснув связку с такой силой, что ногти впились в ладони. С ключами в руках он почувствовал себя уверенней. Неважно, где придется спать и что там отколет Эндрю, главное — есть поле, и ему позволено на нем играть. «Буду».
«Любимчика завели, тренер?» — поинтересовался Эндрю.
«Если ты когда-нибудь явишься на поле не из-под палки, может, и для тебя комплект сделаю», — усмехнулся Ваймак. «Но поскольку ни в этой жизни, ни в следующей такого не случится, заткнись и ходи за Кевином».
«Ой, счастье-то какое!» — состроил гримасу Эндрю. «Погодите, изображу радость. Теперь можно идти?»
«Выметайтесь!»
— скомандовал Ваймак. И Эндрю тут же испарился. Кевин и Аарон вышли следом. Ники уже почти шагнул за порог кабинета, но тренер рукой преградил ему путь.
«И только посмейте изувечить его в первый же день!»
Хэмик перевел взгляд на Нила.
«Тебя тут кто-нибудь обижал?»
«Пока нет», — ответил Нил. Секунду помешков, он нехотя снял с плеча спортивную сумку. При мысли, что с ней придется на время расстаться, особенно учитывая ее содержимое, холодела спина, однако Нил по-прежнему не доверял Эндрю. Непонятно, с чего вдруг этот псих бросил пить таблетки и почему приехал за ним в аэропорт, хотя, как выяснилось, тренер поручил это Нике. В любом случае, Эндрю себя еще покажет. К Ваймаку доверия как-то больше, подумал Нил, уповая на то, что не совершает ошибку. «Можно куда-нибудь спрятать сумку?» — осведомился он.
«В гостиной есть место», — пожал плечами тренер.
Нил покосился на Нике. Как бы это сделать, не вызывая лишнего любопытства? Он никогда еще не оставлял вещи без присмотра, а, уходя, всегда запирал под замок, чаще всего в своем шкафчике в раздевалке Милбродского стадиона. Не успел он открыть рот, как тренер нетерпеливо бросил Хэмику.
«Ну что встал? Дуй давай!»
«Как грубо», — заметил Ники, но проскользнул мимо Ваймака и скрылся в коридоре. Тренер в упор посмотрел на Нила.
«Тебе тайник, что ли, нужен?»
Никогда прежде никто не читал его как открытую книгу, хотя справедливости ради и обстоятельства впервые сделались столь неуправляемыми. Пока они с матерью были в бегах, она держала ситуацию под контролем, умела сочинить крепкую легенду и безошибочно находила нужные ориентиры. Сам Нил изрядно наследил, пока добирался до Милпорта, но если бы что-то пошло не так, он всегда мог сбежать. Сейчас, однако, ему отчаянно хотелось зацепиться и пробыть здесь как можно дольше.
«Тут все мое имущество»,
— наконец выдавил он. Жестом велев ему подвинуться, Ваймак отпер нижний ящик письменного стола. Ящик был до отказа забит папками, но тренер вытащил их все и стопкой сложил на полу. Едва он убрал руки, как сооружение накренилось, и папки и отдельные листы рассыпались во все стороны. Ваймак, деловито снимавший с кольца крохотный ключик, и усом не повел.
«Это только на время. Когда приедешь в общежитие, придется придумать что-то другое».
Он протянул ключ парню. Нил перевел взгляд с тренера на груду бумаг, потом обратно, открыл рот, закрыл, снова открыл и только-только успел просипеть. «Почему вы...» Ваймаку надоело ждать. Он просто сунул ключ в ладонь Нилу.
«Поторопись, пока Эндрю кого-нибудь за тобой не послал».
Нил проглотил свой вопрос и принялся впихивать сумку в тесный ящик. К счастью, основной объем занимала одежда, так что, приложив небольшое усилие, он справился с задачей. После Нил задвинул ящик и запер его на замок. Ключ он попытался было вернуть хозяину, однако тот посмотрел на него с жалостью.
«Мне-то он на кой? Отдашь, когда будешь съезжать».
Нил опустил взгляд на ключ в раскрытой ладони. Гарантию безопасности, которую вот так просто, без лишних вопросов, обеспечил ему тренер. Может, сегодня он не уснет, может, ближайшие 2 недели будет подскакивать в кровати всякий раз, как Ваймак всхрапнет, но, вероятно, это лучшее, на что он сейчас вправе рассчитывать. «Спасибо», — произнес он.
«Шевели булками», — отозвался Ваймак.
Нил вышел из кабинета. Остальные ждали его у открытой двери на лестничной площадке. Шагая по коридору, Нил прицепил ключ от ящика к кольцу с остальными ключами. Пока он закрывал квартиру, Эндрю повел братьев и Кевина к лифту. Нил успел присоединиться к компании вовремя. Лифт как раз подъехал, и все 5 ввалились в кабину. Мимолетное чувство защищенности, владевшее Нилом, улетучилось, едва двери лифта закрылись. Будущие напарники по команде обступили его кругом. Ники и Аарон встали по бокам, Эндрю и Кевин напротив. 4 пары глаз смотрели на него в упор. Как только кабина поползла вниз, с лица Эндрю исчезла улыбка. Нил выдержал его взгляд и напряг мускулы, приготовившись к драке. Когда они проезжали 5-й этаж, Эндрю отлепился от поручня на задней стене лифта и двинулся в атаку. Он попробовал выхватить у Нила ключи, однако тот отдернул руку. Эндрю повторил попытку, и Нилу пришлось попятиться. Упершись стеной в металлические двери, он запоздало сообразил, что Эндрю нахрен не сдались эти дурацкие ключи. Нил сунул связку поглубже в карман. Эндрю зажал его в угол. «Надо же, такой мелкий, а такой говнистый!»
«Приятно познакомиться, Нил», — томно протянул Эндрю. «Ты, конечно, меня еще увидишь, но не так скоро».
«Вряд ли мне настолько повезет», — процедил Нил.
«Я имею в виду вот так», —
пояснил Эндрю, жестом указав на разделявшее их расстояние.
«Эбби пригрозила, что лишит нас допуска на поле на все каникулы, если мы тебя сломаем. Нам это, сам понимаешь, ни к чему. Да и Кевин расхнычется. Но не волнуйся. Я подожду, пока соберутся все лисы, и у Эбби, кроме тебя, будет много других забот. Тогда-то я и устрою тебе незабываемый прием. Рекомендую пересмотреть свои методы убеждения. Херово работают».
Лифт остановился.
«А я не собираюсь тебя убеждать».
Эндрю упер ладонь в грудь Нила.
«Ты просто будешь делать так, как я скажу».
Двери за спиной Нила начали открываться, и как только они разошлись в стороны, Эндрю слегка толкнул его, и он вывалился на площадку, едва удержавшись на ногах. Проходя мимо, Эндрю грубо задел его корпусом. Сразу за Эндрю вышли Кевин и Аарон, не удостоившие Нила даже взглядом. И только замыкавший компанию Ники напоследок ему улыбнулся.
«Ну как, готов?» —
бросил он, удаляясь. Нил еще несколько секунд смотрел в спины парням. Получается, Кевин — не единственная его проблема в университете Пальметта. Нил осознал это почти с облегчением. Он не может прочитать Кевина,
не может спросить, что из их общего прошлого сохранилось у него в памяти, не может предугадать, какая фраза или поступок заставит Кевина вспомнить его. А Эндрю всего-навсего психованный молокосос. Нил, считай, среди таких вырос. Справиться с ним не составит труда, надо только оставаться начеку. «Готов», — пробормотал Нил себе под нос и пошел догонять команду.